Мы направились к почтовому отделению, которое весело глядело своими тремя окошечками на базарную площадь. Сквозь серый палисадник пестрел цветник нашего приемщика Максима Федоровича, известного в нашем уезде знатока по части устройства клумб, гряд, газонов и прочего. Максима Федоровича мы застали за очень приятным занятием. Красный от удовольствия и улыбающийся, он сидел за своим зеленым столом и, как книгу, перелистывал толстую пачку 100-рублевых бумажек. По-видимому, на расположение его духа мог влиять вид даже чужих денег. «Здравствуйте, Максим Федорович», — поздоровался я с ним. «Откуда это у вас такая куча денег?» «А вот-с, в Санкт-Петербург отправляют». Сладенько улыбнулся приемщик и указал подбородком в угол, где на единственном имевшемся в почтовом отделении стуле сидела темная человеческая фигура. Увидев меня, эта фигура поднялась и подошла ко мне. В ней я узнал моего нового знакомого, моего новоиспеченного врага, которого я так обидел, когда напился у графа. «Мое почтение», — сказал он. «Здравствуйте, Каэтан Казимирович», — ответил я, делая вид, что не вижу протянутой им руки. «Граф здоров?» «Слава Богу! Скучает только немножко. Вас ждет к себе каждую минуту». На лице Пшеходского я прочел желание побеседовать со мною. Откуда могло явиться такое желание после той свиньи, который я угостил его в тот вечер, и откуда такая перемена в обращении? «Как много у вас денег», — сказал я, глядя на посылаемые им пачки 100-рублевок. И словно кто толкнул меня по мозгам. У одной из 100-рублевок я увидел обожженные края и совершенно сгоревший угол. Это была та самая 100-рублевка, которую я хотел сжечь на огне Шандора, когда граф отказался взять ее у меня на уплату цыганам, и которую поднял Пшеходский, когда я бросил ее на землю. «Лучше я бедному отдам кому-нибудь», — сказал он тогда, — «чем отдавать их огню». «Каким же бедным?» — посылал он ее теперь. 7500 рублей», — протяжно сосчитал Максим Федорович. «Совершенно верно». Неловко вторгаться в чужие тайны, но ужасно мне хотелось узнать, кому и чьи это деньги посылал в Петербург чернобровый поляк. Деньги эти во всяком случае были не его. Граф уже некому было посылать их. «Обобрал пьяного графа», — подумал я. «Если графа умеет обирать глухая и глупая сычиха, то что стоит этому гусю запустить в его карман свою лапу?» «Ах, кстати, и я пошлю деньги», — спохватился Павел Иванович. «Знаете, господа, даже невероятно, за 15 рублей 5 вещей с пересылкой. Зрительная труба, хронометр, календарь и еще что-то. Максим Федорович, одолжите мне листик бумажки и конверт». Щур послал свои 15 рублей, я получил газеты и письма, и мы вышли из почтовой конторы. Мы направились к церкви. Щуренька шагал за мной, бледный и унылый, как осенний день. Сверх ожидания его сильно встревожил разговор, в котором он старался показать себя объективным. В церкви трезвонили. С паперти медленно спускалась густая толпа, которой, казалось, и конца не было. Из толпы высились ветхие хоругви и темный крест, предшествовавший крестному ходу. Солнце весело играло на ризах духовенства, а образ Божией Матери испускал от себя ослепительные лучи. «А вон и наши», — сказал доктор, указывая на наш уездный бомонд, отделившийся от толпы и стоявший в стороне. «Ваши, а не наши», — сказал я. Это все равно. Подойдемте к ним».